эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Клиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в грузинской правящей партии решили взять пример с Зеленского.
А этот закон в отрыве от грузинского субъективизма создан по рекомендациям европейских экспертов, одобрен Евросоюзом, и перенять его было бы хорошо.
Россия и Украина обмениваются ракетными ударами.
The war will continue.
Война будет продолжаться. Мы продолжим поддерживать Украину, поэтому я предложил следующий транш Европейского фонда мира с выделением еще 500 миллионов евро.
Зачем жители Абхазии чаще всего ездят в Россию?
Такой острой надобности становится все меньше.
Лечиться ездим и обследование делаем в России.
В основном это с целью купить что-то.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин прибыл в Иран, сообщает BBC. Это второй его зарубежный визит после начала войны в Украине. Тегеран остается одним из немногих союзников Москвы на международной арене. Путин примет участие во встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, а также проведет двусторонние переговоры с каждым из лидеров. Он также уже в пятый раз встретится с духовным лидером Ирана Аятоллой Хаменеи. В Тегеране будут обсуждаться экспорт зерна Сирии и Украины, сообщали СМИ, со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. Путин ограничил свои международные визиты после начала вторжения российских войск в Украину. В июне он совершил свою первую поездку, с февраля посетив Таджикистан и Туркменистан. Около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после начала войны в Украине отказались продолжать участие в боевых действиях и самовольно покинули Украину. Часть из них начала процедуру расторжения контрактов, вернувшись в Буйнакск. Некоторые после лечения в госпитале под давлением родственников и местных властей вернулись в Украину, сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих правозащитников. По данным издания, военные утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением. Некоторые солдаты вернулись Дагестан с обмороженными конечностями. В Буйнакске вернувшихся военных встретили как дезертиров. Местные власти провели собрание, на котором осудили их поступок. В настоящее время военная прокуратура проводит проверку, так как отсутствие по месту службы на протяжении более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, пояснил передавший Moscow Times эту информацию правозащитник. Продовольствие российского и украинского производства следует немедленно вернуть на мировые рынки, чтобы избежать голода в ряде регионов мира. Однако для этого нужны смелые и скоординированные политические меры, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. По его словам, мир еще может избежать катастрофы, если начнет действовать сейчас и сообща. Морская блокада украинских портов России после российского военного вторжения в Украину, невозможность экспорта украинского зерна по морю – проблема, которая уже несколько месяцев обсуждается на всех международных встречах и в ООН. По оценкам западных экспертов, в украинских портах заблокировано около 25 миллионов тонн зерна. Новый пакет санкций Евросоюза попадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза. Собеседники телеканала уточнили, что Безруков поддержал российское вооруженное вторжение на территорию Украины, а Машков выступает за признание самопровозглашенных республик Донбасса. Собянин европейские власти считают близким к российскому президенту Владимиру Путину. Агентство Reuters сообщает, что под ограничение также попадет Сбербанк. В целом и новом санкционном списке будет около 50 российских физических и юридических лиц. 18 июля главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет ограничений, в том числе на торговлю золотом и товарами двойного назначения, на госзакупки, прием депозитов, бухгалтерские услуги и аудит.
Эхо Кавказа. Новости.
Брюссель начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам фон дер Ляйен, теперь Еврокомиссия и команды переговорщиков от двух стран начнут первый этап процесса, в рамках которого Албания и Северная Македония ознакомятся с правами и обязанностями Евросоюза. Албания получила статус страны-кандидата в Евросоюз в 2014 году, Северная Македония в 2005. Вступление Северной Македонии в ЕС долго ветировала Болгария. В конце прошлой недели София и Скопье при посредничестве Франции пришли к соглашению, которое предполагает защиту прав болгарского меньшинства в Северной Македонии путем конституционных поправок, а также обязательство Скопье поддерживать добрососедские отношения с Болгарией. В европейских странах фиксируются температурные рекорды, горят более сотни тысяч гектаров и лесов и зеленых насаждений. От жары и пожаров погибают люди и животные, десятки тысяч жителей в разных странах вынуждены покинуть свои дома. Ученые связывают аномальные волны тепла с глобальным потеплением. В Испании более 10 дней температура поднималась выше 40 градусов. В стране вспыхнуло более 30 лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч гектаров. Из-за огня тысячам людей пришлось эвакуироваться. В Испании и соседней Португалии от жары и пожаров погибли более 700 человек. В Португалии, где на прошлой неделе температура достигла 47 градусов, пожары уничтожили не менее 12 тысяч гектаров растительности. Благодаря похолоданию в понедельник удалось потушить несколько пожаров на севере страны. Во Франции температурные рекорды были побиты в десятке городов, а порывистый горячий ветер до сих пор осложняет тушение пожаров на юго-западе страны. В стране сгорело уже более 32 тысяч гектаров растительности, причем более трети из них за последние недели. В департаменте Жеронда более 1700 пожарных пытаются взять под контроль огонь, который уже приблизился к пляжам и ценным виноградникам. В Великобритании во вторник ожидается до 41 градусов. Из-за жары плавится взлетно-посадочный полос, а рельсы могут деформироваться, предупреждают железнодорожные операторы. Икону Троицы Андрея Рублева вернули из Троицы Сергиева Лавра из подмосковного Сергиева Посада в Третьяковскую галерею. Троицы вывезли из галереи 16 июля и отправили в Троицу Сергиеву Лавру по личной просьбе патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Икона находилась в Сергиевом Посаде два дня на время богослужений к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Сотрудники Третьяковской галереи были против того, чтобы икона покидала музей.
С новостями был Вадим Дубнов. Он вернется с региональным выпуском в студию через 20 минут. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Несмотря на улучшение макроэкономических показателей и укрепление курса лари, инфляция в Грузии по-прежнему остается на уровне 13%. Специалисты называют основной причиной роста цен дорожающее топливо и пшеница. Также логистические проблемы. С ними поговорил Ираклий Орагвелидзе.
По данным Грустата, по сравнению с маем, июньская годовая инфляция снизилась на 0,5%, однако рост цен на продовольствие, даже с учетом сезонных факторов, продолжается, причем рост цен на многие товары обошел уровень инфляции. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали почти на 22%, транспорт на 20%, вода, электричество, газ на 14%. Примечательно, что грузинский лари, обесценение которого в прошлые годы называлось специалистами главным фактором инфляции, последние месяцы показывает устойчивый рост в отношении доллара и евро более на 30 пунктов. Утар Надарая, главный экономист ТБС банка, прогнозирует, что укрепление лари будет иметь долгосрочный эффект, что вкупе с снижением мировых цен на сырьевые товары дает основание надеяться, что инфляция в ближайшие месяцы снизится.
Исходя из динамики внешних поступлений, а это инвестиции, экспорт и перечисления из-за рубежа, по итогам года мы получим 10% роста ВВП. На этом фоне укрепление лари тоже внушает оптимизм, и согласно нашим расчетам, тенденция сохранится и в будущем году. Возникает вопрос, почему тогда такой рост цен? Это связано с нарушением логистики поставок, подорожанием топлива и пшеницы. Хотя, должен сказать, что в отношении топлива и пшеницы на мировых рынках наметилась положительная динамика. С учетом перечисленного, мы надеемся на улучшение прогноза по инфляции. В частности, представляется, что с нынешних 12,8% к концу года инфляция может снизиться до 7,4%. Исходя из этого, считаю, что в будущем году инфляция может смениться дефляцией.
Заявил эксперт. Представители бизнеса говорят, что рост цен на международные перевозки поднял стоимость импортируемой продукции на 10-15%. Саломе Кутатыладзе, учредитель компании «Вишлист», настроена пессимистично.
Если до начала боевых действий в Украине транспортировка одного контейнера из Турции до нашей таможни обходилась $2400, то сейчас эта цифра достигает $3500. Разумеется, в этих условиях подорожание розницы неизбежно. Однако именно укрепление лари позволило нам существенно не поднимать цены. В логистических компаниях уверяют, что цены на перевозку еще возрастут. Поэтому оптимизма мало. При сохранении тенденции цены вырастут к октябрю.
Власти проблему признают. Ираклий Ковзанадзе, председатель финансово-бюджетного комитета парламента, считает высокую инфляцию одним из главных вызовов для страны.
Сегодня инфляция на 400% выше целевого уровня, и это серьезная проблема. Как известно, Нацбанк повысил ставку рефинансирования и ведет жесткую денежно-кредитную политику. А с другой стороны, у нас дефицит бюджета в 9,3%, что оказывает дополнительное давление на лари. Мы ведем консультации с МВФ. Они настоятельно требуют еще сокращения дефицита в 2023 году. Поэтому снижение дефицита бюджета и повышение ставки рефинансирования и далее будет иметь значение. Это два основных показателя, которые необходимо держать в узде, чтобы не давать разгоняться инфляции.
Подытожил Ираклий Ковзанадзе. Что касается ситуации в соседних странах, то годовой уровень инфляции в Турции в июне 2022 года составил рекордные 78%. Кроме того, темпы роста цен увеличиваются и в России. В частности, уровень инфляции в июне был определен на уровне 16%. Что касается Армении, то там июньский уровень инфляции составил 10,5%. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Россия и Украина перешли на артиллерийскую дуэль. Москва бьет по населенным пунктам, утверждая, что уничтожает западное оружие. Киев наносит точечные удары при помощи американских систем «Хаймерс». При этом полноценные боевые действия, по мнению специалистов, ограничены истощением ресурсов. Но Москва при этом не намерена останавливаться. Вероятное развитие событий на фронте в материале Владимира Унанянца.
Россия и Украина обмениваются ракетными ударами. В Киеве подтвердили удар по Херсонской области, а точнее по Антоновскому мосту через Днепр, тому самому, подрыв которого в начале вторжения, по мнению многих в украинском руководстве, мог бы помешать захвату российскими войсками Херсона в самом начале войны. Это важный стратегический объект, единственная переправа на сотню километров. Ближайший от него мост находится в Новой Каховке, которая в последние дни стала местом постоянных атак ВСУ. Местная пророссийская администрация утверждает, что удар по мосту был нанесен из американской ракетной системы залпового огня «Хаймерс». Насколько сильны повреждения, не сообщается. Что касается Новой Каховки, то в России утверждают, что целями обстрелов являются ГЭС и Северо-Крымский канал, посредством которого идет водоснабжение оккупированного Крыма. В Киеве настаивают, что ударом подвергаются склады с боеприпасами и укрепленные позиции российской армии. По неподтвержденным данным, в результате последнего обстрела могли погибнуть высокопоставленные офицеры российской армии, в том числе генерал. Также сообщалось, что под удар в Новой Каховке якобы попал первый заместитель руководитель администрации президента России Сергей Кириенко, который встречался с представителями военно-гражданской администрации Херсонской области и представителями российских регионов, взявших над ней шефство. Российские войска в ответ обстреливают украинские населенные пункты. Минобороны в лице своего официального представителя Игоря Коношенкова отчиталась об ударах по Одесской области.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В районе населенного пункта Беленькая Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению.
Число жертв подобного уничтожения западных вооружений среди гражданского населения в Виннице уже достигло 25 человек. Очередной аналитический отчет британской разведки гласит, Россия задействовала для своего наступления в Донбассе 6 отдельных армий. В полном составе перед вторжением эти формирования насчитывали до 150 тысяч человек личного состава. Но поддерживать эффективную наступательную мощь с каждым днем становится все более серьезной проблемой. По мнению военных аналитиков, помимо того, что российское командование сталкивается с серьезной нехваткой личного состава, оно также сталкивается с дилеммой – развертывать резервы в Донбассе или защищаться от украинских контратак на юго-западном Херсонском направлении. Заявленная Россией ближайшая политическая цель состоит в том, чтобы захватить всю Донецкую область, в то время как Россия все еще может добиться дальнейших территориальных завоеваний, оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными, без значительной оперативной паузы угрозы для реорганизации и перевооружения, считают в Лондоне. В свою очередь, аналитики Американского института изучения войны предполагают, что российские войска сейчас не будут отдавать приоритет захвату Славянска, сосредоточившись вместо этого на штурме Северска и Бахмута в Донецкой области. Это, по их мнению, подтверждает встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим группировкой войск «Восток» генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Шойгу поручил Мурадову уделить первоочередное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем. Приказа отдавать приоритет захвату территории не было, обращают внимание эксперты. Сейчас, уверены на Западе, российские военные заинтересованы в уничтожении пресловутых американских «Хаймерс», так как дальнобойное оружие создает серьезные проблемы логистическим коридорам, поражая склады с боеприпасами в глубоком тылу российских войск. В Вашингтоне при этом не скрывают, что американская разведка активно помогает украинским артиллеристам. Об этом, в частности, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
We do have an intelligence sharing relationship with our
У нас есть отношения по обмену разведданными с нашими украинскими коллегами, то есть мы продолжаем это делать. Это важный элемент помощи, который мы оказываем нашим украинским партнерам, чтобы помочь им защитить себя.
We are providing to our Ukrainian partners in an effort to help them defend themselves.
При этом, если верить американскому изданию «Нью-Йорк Таймс», российский президент Владимир Путин по итогам 5 месяцев боев все еще верит в победу в Украине в долгосрочной перспективе. И у него есть четкий план действий в 3 направлениях. Первая цель – взятие под контроль Донецкой и Луганской областей Украины, а также обеспечение сухопутного коридора в Крым. Второй пункт плана – капитуляция Киева. Третий – построение нового миропорядка. И Западу, утверждает «Нью-Йорк Таймс», стоит наконец осознать, насколько далеко готов зайти российский президент. США и Европа постепенно усиливают давление на Россию. В частности, по словам главного европейского дипломата Жозепа Борреля, ЕС утвердил дополнительную военную помощь Украине на 500 миллионов евро. Война будет продолжаться. Мы продолжим поддерживать Украину, поэтому я предложил следующий транш Европейского фонда мира с выделением еще 500 миллионов евро. Было достигнуто политическое соглашение о поддержке этого предложения. Решение будет принято в ближайшие дни. Сегодня министры договорились об этом. В Киеве тоже не сидят сложа руки. Пока президент Зеленский проводит серьезную чистку в органах безопасности, его супруга Елена Зеленская находится с дипломатической миссией в США. Она уже провела встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном и готовится выступить перед Конгрессом. Прибывшая в Вашингтон по приглашению первой леди США Джилл Байден, Елена Зеленская, по мнению западной прессы, выступает в роли украинской мягкой силы. Но ее миссия вполне может принести Украине не менее серьезные политические и военные дивиденды, чем напористость и жесткость ее супруги. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
В грузинском парламенте дан официальный старт процессу деолигархизации. Правящая грузинская мечта представила украинский закон о борьбе с олигархами, который, по мнению депутатов от партии власти, подходит и Грузии. Оппонентам идея не понравилась. Они посчитали инициативу еще одним способом защитить интересы неформального правителя страны Бидзины Иванишвили. Зе Парисишвили следила за дебатами.
Под руководством спикера парламента Шалвы Папуашвили и главы юридического комитета Анрио Ханашвили сегодня состоялась первая встреча рабочей группы, на которой грузинская мечта презентовала действующий в Украине закон по борьбе с олигархами. Почему украинская модель? Задал вопрос юридического комитета и сопредседатель рабочей группы Анрио Ханашвили и обратил внимание общества на то, что деолигархизация упоминается в рекомендациях Евросоюза ко всем троим странам Грузии, Молдове и Украине. Лишь в Украине действует с недавних пор этот закон, и Брюссель советует Киеву продолжить притворять его в жизнь.
Это означает, что раз Еврокомиссия считает нужным, чтобы украинский закон был задействован, для нас этот закон на пути выполнения рекомендаций, данный закон становится приоритетным. Украинская модель основывается на четырех компонентах – вмешательство в политику соответствующего лица, финансовый ресурс, который должен превышать умноженную на миллион сумму прожиточного минимума, влияние на СМИ и доминирующее положение на рынке, лицо, попадающее по трем параметрам, признается олигархом. Происходит включение этих людей в соответствующий реестр.
Нисколько не смущаясь, Анри Оханашвили повторил на этой встрече то, что было ранее сказано его однопартийцами. По украинским параметрам грузинский миллиардер Педзина Иванишвили не попадает под определение олигарх, зато всплывает на поверхность список тех так называемых политиков, которые влияют на СМИ, имеющие доминирующие позиции на рынке. Такими политиками в грузинской мечте считают бывшего президента Михаила Саакашвили, лидеров Лелу, Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, а также владельца оппозиционного ТВ-формула Давида Кезерашвили. Эти фамилии – спикер парламента, еще один сопредседатель рабочей группы по деолигархизации Шалва Папуашвили перечислять не стал, но напомнил, как оппозиция наклеила ярлык олигарха на Иванишвили и превратила это в инструмент для деструкции.
А этот закон, в отрыве от грузинского субъектизма, создан по рекомендациям европейских экспертов, одобрен Евросоюзом, и перенять его было бы хорошо. Тогда можно избежать обвинений в том, что закон специально подгоняется или обходит кого-то.
Спикер парламента Папуашвили был не совсем точен, когда говорил, что украинская модель одобрена европейскими экспертами. В сентябре прошлого года Верховная Рада законопроект, инициированный президентом Зеленским, утвердила, не дожидаясь декабря, времени, когда была бы готова, заключение европейских экспертов из Венецианской комиссии Совета Европы. Но у украинской оппозиции без европейских экспертов было множество нареканий к законопроекту об олигархах. В них внесли более 1000 поправок. Но главные претензии оппонентов украинских властей в законе учтены не были. На них и обращает внимание лидер оппозиционной партии граждане Олеко Элисашвили.
В этом законе очень много неясности. Совет национальной безопасности и обороны наделен внесудебным правом решать, кого следует признавать олигархом и вносить в реестр олигархов. В нем чиновникам также запрещается коммуникация с олигархами. А если они будут это скрывать, кто будет это контролировать?
Вместе с гражданами на участие в рабочей группе согласились и депутаты из Гирчи. Ее представитель Герман Сабо обеспокоен тем, что продвигаемый грузинской мечтой закон может коснуться многих, не имеющих отношения к олигархии.
Вот если кто скажет, что Герман Сабо олигарх, непонятно как и где, я это смогу обжаловать. И это большая проблема. У этого проекта очень много недостатков.
И даже обычно во всем соглашавшийся с партией власти лидер европейских социалистов, депутат Фридон Инджия, после заседания рабочей группы возмущался. Если прокуратура и суд будут добросовестно выполнять свои обязательства, нет никакой необходимости для принятия олигархического закона. Еще одна участница встречи, депутат за Грузию Анна Бучукури, недоумевала, как можно пользоваться простой функцией copy-paste. Никогда, я вам это говорю как юрист, нигде в нормальной ситуации не делается копипейст, не копируется закон без учета существующего контекста. Не знаю, может, в Украине этот закон работает, но у нас в стране конкретная проблема, и мы сами должны ее решать. Свой вариант, учитывающий грузинский контекст, депутат стратегии Акмашины Белипа Атаман Шкаладзе обещал предоставить в конце сентября. Его партия, а также нацдвижение Лелу продолжают отказываться от участия предложенных грузинской мечтой рабочих групп по выполнению 12 рекомендаций Брюсселя. Депутаты из трех оппозиционных партий не верят в искренние намерения властей следовать рекомендациям Евросоюза. Антизападную риторику и длинные открытые письма, в том числе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в защиту Бидзина Иванишвили. Паата Маджгаладзе считает очевидным доказательством этого. Что может быть более явным и ясным доказательством неформального правления Иванишвили, чем письмо Гарибашвили главе Еврокомиссии? Недоумевал Маджгаладзе. В первом заседании рабочей группы по деолигархизации не участвовали представители НПО. Примечательно, что у более 20 ведущих НПО есть свой альтернативный план выполнения 12 пунктов европейских перспектив. И, как ранее заявляли их авторы, вопрос деолигархизации сам собой разрешится, если власти осуществят все остальные законодательные реформы в избирательной и судебной системах. Но грузинская мечта альтернативные варианты оппозиции и гражданского сектора не считает нужным даже рассматривать. По предоставленному парламентским большинством плану, законопроект о деолигархизации должен быть инициирован не позднее 5 октября, а утвержден в конце ноября. Будет ли в процессе принятия закона правящая сила учитывать поправки со стороны согласившихся на сотрудничество оппозиционных партий, остается под большим вопросом. Обычно грузинская мечта до конца проталкивает свой вариант законопроекта. Нет ожидания того, что, копируя украинскую модель борьбы с олигархами, парламентское большинство скопирует и практику украинских коллег из партии власти Зеленского «Слуга народа». В ходе утверждения законопроекта в Верховной Раде согласились внести в него более 1000 поправок. Судя по сегодняшней презентации, не меньше замечаний будет к закону о деолигархизации и у оппонентов грузинских властей. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. В студии Вадим Дубнов.
Это полный абсурд, что Америка пытается втянуть Грузию в войну. Никто не хочет, чтобы масштабы войны расширились и охватили Грузию или любую другую страну, заявил бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США и директор по глобальной политике президентского центра Джорджа Буша Дэвид Крамер в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки». По его словам, очень неловко видеть, как правительство Грузии и грузинская мечта критикуют представителей правительства Украины больше, чем правительство России, конец цитаты. Как отмечает Крамер, представители грузинской мечты должны понимать, что когда они нападают на посла США, то нападают на президента Америки и представителя всего американского правительства. Думаю, это отражает очень тревожную тенденцию, существующую в Грузии в последние годы, которая действительно достигает дна. Меня беспокоит, что официальные лица грузинской мечты не могут проанализировать, что Америка их лучший друг, и что нападки на американского посла являются одновременно очень неуместным поведением и очень неразумным, сказал Крамер. Общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов АБААШ призывает поддержать решение властей самопровозглашенной республики Абхазия о ратификации Абхазо-Российского соглашения о передаче в собственность России госдачи Пицунда. В заявлении организации говорится, что госдача Пицунда со дня создания по настоящее время всегда находилась и находится в ведении спецслужб России. Ветеранов АБААШ возмущают политические спекуляции на эту тему и тот факт, что выступающие против ратификации соглашения умышленно вводят в заблуждение наших граждан, распространяя слухи о том, что с объектами госдачи в собственность передается и земля. Это неправда, и это безответственная ложь. Мы не являемся сторонниками власти. Конец цитаты. Ветеранская организация считает необходимым ратификацию соглашений как можно в более короткие сроки. Обращение подписал председатель АБААШ Гарри Бигвава. Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима оперного певца Вадима Чельдиева по делу о митингах против самоизоляции в Владикавказе, сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Его признали виновным в призывах к экстремистской деятельности, участии в массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских. Уголовное дело о распространении фейков было прекращено за истечением срока давности. Напомним, 20 апреля на площади Свободы в Владикавказе прошел митинг. Собравшиеся требовали отставки главы республики и правительства Северной Осетии, а также смягчения карантина по коронавирусу и освобождения Чельдиева, которого до этого задержали полицейские. Силовики разогнали участников стихийного митинга и задержали более 100 человек. За 3 дня до митинга Чельдиев записал видеообращение с призывом выйти на акцию, затем был задержан в Санкт-Петербурге и конвоирован в Северную Осетию. Там, утверждает следствие, певец якобы сопротивлялся и дважды ударил сотрудника центра «Э» по лицу. Президент самой провозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев произвел ряд отставок и назначений. Указом югоостинского лидера назначен новый глава администрации Ахалгорского и Ленингорского района республики Иларион Гагиев. О нем известно, что он пытался выставить свою кандидатуру на парламентских выборах в 2019 году в качестве самовыдвиженца, однако ЦИК сначала зарегистрировал, а затем без решения суда убрал его имя из списка кандидатов, так как выявил гражданство Грузии. Указом президента также в отставку отправлен начальник госохраны Андрей Захарченко. О том, кто займет его место, не сообщается. Международный аэропорт Кутаиси, с которого ежедневно отправляются рейсы в Европу и другие страны, будет закрыт на 2 недели в октябре. Причина – ремонт взлетно-посадочной полосы.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По всему миру растет заболеваемость коронавирусом. Самый большой рост на Ближнем Востоке – +47%. В Европе, как и в России, заболеваемость выросла на треть. Всемирная организация здравоохранения призывает ужесточать масочный режим. В Германии респираторы обязательны в транспорте, но планируется возвращение к маскам и во всех закрытых общественных помещениях. В Италии масочный режим в транспорте продлен до конца сентября. По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктора Майкла Райана, рост идет в основном за счет новых штаммов омикрона. Они обладают способностью заражать людей, которые недавно уже переболели другими вариантами этого вируса. Есть ли основания считать, что началась новая мощная волна, и как с ней справиться? На эти вопросы русской службы «Радио Свобода» ответил российский врач Александр Соловьев.
Допустив неконтролируемое распространение коронавируса в значительной части стран, выстраивая политику борьбы с пандемией с основным акцентом на использование вакцин и с выбором стратегии жизни с ковидом, по всей видимости, допущена ошибка стратегическая, потому что коронавирус, как мы на сегодняшний день уже четкое понимание имеем, эволюционирует гораздо быстрее, чем это изначально считалось. Скорость мутации быстрее у него. И это приводит в условиях неконтролируемого его циркуляции к постоянному обновлению новых вариантов, к появлению вариантов со свойствами еще лучшего уклонения от нейтрализующей активности тел, полученных как в итоге вакцинации, так и у перенесших ранее инфекцию. И более того, коронавирус движется не в направлении облегчения симптомов, как это предполагалось отдельными экспертами, а он, в том числе вот сейчас, появление вариантов BA4, BA5 ознаменовалось тем, что идет такой некоторый разворот в сторону более худших патогенных свойств вируса. Поэтому говорить о том, что это легкая инфекция, которая уже на пути к тому, чтобы стать сезонной, обычной респираторной вирусной инфекцией с минимальными последствиями для здоровья, вот оснований для этого, к сожалению, нет. И мы видим, что в 2022 году ускорилось появление новых вариантов, которые представляют для себя для нас особую тревожность в связи с тем, что каждый из этих вариантов вызывает новый подъем заболеваемости. И к этому нужно еще добавить те знания, которые сейчас у нас есть о лонг-ковиде, о последствиях перенесенной инфекции, о том, что происходит при реинфекциях. И это тоже неутешительные знания, потому что коронавирус может длительное время сохраняться в организме людей, персистировать, что у него есть прямое повреждающее воздействие на клетки нервной системы, что у него есть прямое повреждающее воздействие на клетки иммунной системы, и это приводит к очень серьезным нарушениям в работе Т-клеточного звена иммунной системы, при которой снижается ресурс Т-клеток, а это влияет в том числе и на функции важные нашей иммунной системы по сдерживанию медленных вирусов, таких как группа герпеса вирусов, Эпштейн-Барр вирусы и другие, по защите нас от раковых заболеваний. И при этом очень такое мультисистемное воздействие вирус оказывает, стимулируется аутоиммунное воспаление. Вот эти все знания, они, к сожалению, не позволяют говорить о том, что вирус стал легче и все проходит по направлению предположений о превращении его в обычный респираторный сезонный вирус.
Сейчас Всемирная организация здравоохранения призывает вернуться к масочному режиму, а также делать бустеры, уже четвертую прививку для тех, кто сделал первые три. Считаете ли вы, что это разумные призывы и вообще насколько они осуществимы?
Но это абсолютно научно доказуемые рекомендации, то есть есть в основе их очень большой массив данных, которые демонстрируют эффективность использования масок, но не простых масок, а респираторов повышенного класса защиты, FFP2, FFP3 класса, использование других средств для улучшения качества воздуха, которым мы дышим в закрытых помещениях. Это использование вентиляторов с гепа-фильтрами. Это действительно действенный метод. И он очень важен для реализации как на индивидуальном уровне, как я уже говорил, так и на коллективном уровне. Таким же образом, абсолютно доказуемо и с большим количеством подтверждающих данных использование вакцины, бустерной вакцинации. Да, несмотря на то, что вирус меняется и лучше учится уклоняться от воздействия нейтрализующих антител, тем не менее, сохраняется определенный уровень защиты, который снижает существенно риски развития тяжелого заболевания, госпитализации и риски смерти. Не снимая их в полной мере, это очень важно для понимания каждого человека, потому что работает комплекс мер максимально. Отдельно вакцинация, к сожалению, не способна прервать этот пандемический процесс.
Представим идеальную ситуацию, что у наших слушателей есть доступ к абсолютно любым вакцинам, существующим сейчас в мире. Какую бы вы порекомендовали выбрать?
Учитывая, что данные, последние научные данные касаются фактически только двух вакцин, это МРНК-платформа Pfizer и Moderna, по сути, я бы рекомендовал вакцинацию именно этими вакцинами сейчас в текущих условиях, но при отсутствии доступа к ним нужно вакцинироваться той вакциной, которая доступна все-таки, не выделяя между собой вакцины, потому что такое разграничение может привести просто к отказу от вакцинации, а это неправильно. Работают все вакцины, которые сейчас используются при массовой вакцинации в мире, поэтому надо ориентироваться на доступную для себя вакцину. Но при возможности это МРНК-вакцина.
Это был российский врач Александр Соловьев. С ним беседовал Дмитрий Волчек. Лето – это время года, когда активизируются, кроме всего прочего, и вредители растений. Как выяснил наш сухумский корреспондент Виталий Шария, в Госкомитете самопровозглашенной Республики Абхазия по экологии вспышек их численности, которые наблюдались раньше, в этом году нет. Но все необходимые препараты по борьбе с ними надо не только держать наготове, но и активно использовать.
В последние годы в Абхазии то и дело предметом обсуждения властных структур, общественности и СМИ становилось нашествие различных инвазивных вредителей растений. Инвазивные – это значит завезенные. Так и представляется, что подобно чужеземным завоевателям в былые века, на флору страны волна за волной накатываются агрессивные прожорливые насекомые – самшитовая огневка и коричневый мраморный клубок. барахло, пальмовый долгоносик и белая американская бабочка. Разумеется, эти инвазивные процессы имели место и в былые века, но ныне, когда по всему земному шару значительно интенсифицировалось перемещение людей и грузов, это, соответственно, произошло и с вредителями растений. Кроме того, из-за глобального потепления многие вредители стали распространяться во все более высоких широтах. Как изначально предупреждали биологи и экологи, искоренить в кавычках вторгшихся в нашу флору инвазивных вредителей уже не удастся. Они к нам пришли навеки поселиться. Дело лишь в том, что надо минимизировать их присутствие в природной среде Абхазии. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Госкомитета Абхазии по экологии Савелием Читанава, и он рассказал.
Что касается инвазивных вредителей, они, конечно, вошли в нашу экосистему, они остаются здесь. И время от времени они, их численность превышает допустимую и начинает наносить вред. А в целом ситуация под контролем, по соответствующим службам.
Разговор о конкретных видах вредителей мы начали с самшитовой огневки или самшитового мотылька. Результатом инвазии стало почти полное уничтожение реликтового колхидского самшита на Кавказе, в том числе в Абхазии. Читанава констатировал.
Самшитовая огневка на сегодняшний день находится только по ущелью реки Бзи, поскольку на всей остальной части территории Абхазии самшит уничтожен и нет кормовой базы. А как же ведет себя самшитовая огневка в этом ущелье? Ну, если сравнивать с былыми годами, то ситуация здесь обстоит следующим образом. Если у нас производилась обработка самшитовых насаждений, скажем, 5-6 раз за летний теплый период, то в прошлом году мы всего 2 раза обработали. В этом году уже 2 раза обработали, очевидно, еще придется 1 раз. То есть кратность обработки снизилась. Это говорит о том, что производимые работы дают положительный результат.
А как быть там, где кормовая база уничтожена? То есть можно ли восстановить в этих местах?
Во всех лесных массивах самшитовых, естественных, начиная от пчел, заканчивая игур, молодые всходы самшита однозначно во всех этих местах есть. Это тоже вселяет надежду и уверенность в том, что постепенно будет восстанавливаться самшитовые леса в Абхазии. Да, это будет долгий процесс, это длительный процесс.
В Абхазии привыкли гордиться своими самшитовыми лесами, но массовый урон жителям республики, прежде всего ее сельскому хозяйству, нанес коричневый мраморный клоп в неимоверных количествах, расплодившийся несколько лет назад. Причем он ведь почти всеяден, если иметь в виду растения, Читанава говорит.
Вы помните, какая была ситуация 3-4 года тому назад? То и здесь тоже положительная динамика очевидна, благодаря тому, что Минсельхоз проводит соответствующие работы с хозяйствующими субъектами на местах, в районах. И благодаря тем обработкам, которые производят местные жители совместно с соответствующими службами, численность их значительно, но при этом очаги все равно они остаются.
Белая американская бабочка. Это по сравнению с другими названными инвазивными вредителями, можно сказать, долгожитель в Абхазии. Много лет о нем, наносящем большой вред фруктовым садам, не вспоминали, но нынче это название вновь замелькало в СМИ. По словам Читанава,
это ведь тоже до войны, до нашей войны, в 80-е годы, впервые как она попала сюда, и с тех пор никуда не исчезала. Там тоже ситуация подконтрольная, ибо Минсельхозом проводится соответствующими службами проводятся необходимые мероприятия по обработке выгоревших, во всяком случае, древесных насаждений. Что касается пальмовых вредителей, как вы знаете, их пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек, здесь тоже однозначно могу сказать положительная динамика, ибо первый год обработки, когда появились эти вредители, то, к сожалению, мы вырубили в одном только городе здесь, в Сухуми, 18 спали. И в прошлом 9-м году мы не вырубаем. Почему? Потому что ситуация подконтрольна, вовремя проводятся тоновые обработки.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Арест бывшего заместителя главы службы государственной безопасности Грузии Сосо Гугашвили, безработица по выбору и первый матч Чехвичи Кварацхелия за Наполи с обзором грузинской прессы Серго Бригвадзе.
Арест бывшего заместителя главы службы государственной безопасности Грузии Сосо Гугашвили был похож на публичное наказание бывшего члена команды Иванишвили за предательство. Так часть оппозиции оценивает задержание экс-чиновника. На это указывает демонстративный характер ареста и тот факт, что произошел он после публичных заявлений Гугашвили, говорит депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили.
То, что мы увидели, было примером показательного задержания в стиле нацдвижения, которое служит запугиванию членам собственной команды. Главный вопрос звучит так. Сколько месяцев господин Гугашвили говорит это? И сколько месяцев угрожает обнародовать информацию? Но почему сегодня решили его арестовать? И почему именно так? Власть должна ответить на этот вопрос.
Цитирует Даушвили информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Схожего мнения придерживается гендиректор ТВМ Товари Ника Гварами. Кроме того, журналист считает, что заинтересованное общество должно уделить делу больше внимания.
Не буду его защищать, но обыск, проведенный спецназом, это чистой воды карательная операция. Не знаю, что публикует Гугашвили, но пока он не похож на разоблачителя. В этом случае очень высок риск того, что все незаконно полученные материалы из личной жизни граждан будут собраны службой госбезопасности и обвинят в этом Гугашвили. Эти материалы будут приобщены к делу, и их распространит суд. Вероятность такого развития событий есть, поэтому необходим серьезный мониторинг.
Что касается обвинений, выдвинутых против Гугашвили, он не признает себя виновным в противоправном приобретении или хранении огнестрельного оружия.
К нам в дом пытались ворваться в 2:00 ночи. Происходило все не по правилам и без предупреждения. Я сказал им, что у меня 2 несовершеннолетних ребенка, что заведу их в другую комнату и открою дверь. Но они продолжали ее ломать. У нас 2 двери. Я открыл одну, и в это время они подорвали 2. Они стали задерживать нас, меня и моего старшего сына. Причем происходило все с использованием силы. Одели на нас наручники, положили на пол и по 5 человек нас сверху удерживали. У них не было на это права. У них был лишь ордер на обыск. В этот момент я почувствовал прикосновение железа к своей ладони. Они приложили к моей руке оружие, которое впоследствии подкинули мне.
Заявил Гугашвили в суде. Плохая тенденция в Грузии. Безработные отказываются от работы. Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Спрос на рабочую силу в стране растет, утверждает региональный менеджер сайта по трудоустройству HR.G Инга Шахбазян. Однако соискатели в последнее время проявляют пассивность.
Что касается предложения работы, 23% – это сфера продаж. На втором месте – отели, рестораны, кафе – 16%. 11% – это объявления о поиске бухгалтера и финансистов, 9% – медицинская сфера и 7% – компьютерные направления. Кадры ищут не только грузинские, но и многие международные компании, в том числе и те, которые готовы взять служащих на дистанционную работу.
На протяжении долгого времени на сайте продолжают обновлять предложения работы, однако соискатели не проявляют особой активности, говорит Шахбазян. На то есть 3 причины, уверен социолог Паата Арушидзе.
Первое – соответствующая зарплата. Если человеку предлагают оклад, не соответствующий его квалификации, естественно, он не согласится на такую работу. Второе – часто люди не могут найти работу по своей специальности, а менять профессию для них неприемлемо. Третья причина в том, что они боятся обязанностей и ответственности, которые будут возложены на них на новом рабочем месте. Большую роль в этом играет и социальная обстановка, то при соответствующей зарплате и условиях граждане не будут отказываться от работы. Чтобы исправить ситуацию, работодатели должны предлагать соискателям адекватный оклад, который соответствовал бы труду и затрачиваемой энергии.
Сказал Арушидзе в интервью изданию. У Наполи нет второго игрока такого класса, как Фичи Кварацхелия, и это показали последние матчи против Анауны и Перуджи, пишет информационное интернет-агентство Sport All. Многие критики с опасением смотрели на переход грузинского футболиста, не будучи уверенным в том, что он сможет заявить о себе на более высоком уровне.
После отличной игры Хвичи против Анауны многие говорили, что команда соперника любительская, и на основании этого сложно делать выводы. Но более серьезным испытанием стала Перуджа. Хвича без комплексов преодолел адаптационный период и показал всем, на что он способен. С трибун скандировали имя грузина уже без ошибок, и, похоже, он станет кумиром неаполитанских болельщиков.
Говорится в статье. Имя грузинского спортсмена все громче и чаще звучит и в зарубежных СМИ. К примеру, сайт Tutto Mercato Web пишет.
Прощаться с Лоренцо Инсинье уже не так тяжело, как мы думали несколько месяцев назад. На поле против Перуджи вышел Хвича Кварацхелия и еще раз показал свой талант. У него широкий арсенал средств, ускорение, быстрые движения и пасы хорошего игрока. Он обладает отличными навыками и, можно сказать, он достойный преемник великого чемпиона.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Жители Абхазии чаще всего ездят в Россию за покупками, чтобы пройти медицинское обследование или просто разведаться, например, посмотреть спортивные мероприятия. Об этом Анаит Гагарян рассказали участники традиционного сухумского опроса.
Часто ли вы ездите в Россию? Если да, то для чего в основном?
В Россию езжу по мере необходимости. В основном, если нужны какие-то документы, например, банковские карточки, где непосредственно нужно твое присутствие. Раньше я чаще ездила, потому что посылки не приходили сюда. А сейчас доставляют в Абхазию, и такой необходимости постоянно ехать нету. Что касается шопинга, это обычно сопутствует одно другому специально. Я так стараюсь не ездить довольно далеко. Еще стараюсь не ездить в туристический сезон. Для меня лето и выезд, пересечение границы – то, что я стараюсь избегать. Потому что это связано с неудобствами, это связано с большой потерей времени. Уезжать, конечно, приходится, если едешь в отпуск, едем в Петербург, ездить или еще куда-то. Едем на вокзал сочинский, адлерский, либо аэропорт. Со временем я ощущаю, что такой острой надобности, о которой я говорила, становится все меньше. Меня зовут Бела.
Лечиться ездим в Краснодар и обследование делаем в России, в Краснодаре именно. А так ездим в Сочи, там живут родственники для разрядки. Больше нет необходимости, все необходимое есть в Абхазии, даже лучше.
Вы имеете в виду какие-то товары?
Все, что вообще человеку нужно, и вещи, и все можно купить здесь в Абхазии, ничем не хуже вещи. И дешевле, и все есть здесь, и продукты тем более. Вообще нет надобности выезжать за такими вещами. Рима, Хашба.
Часто ли вы ездите в Россию? Для чего в основном? Если
да, я часто езжу в Россию. Наверное, не знаю, раз в месяц-два. Но я считаю это часто для себя. В основном это с целью купить что-то. Это бытовая техника, это одежда. Это, не знаю, еще какие-то заказы, которые можно сделать. Знаю, Свайлдберрис сезоны и так далее. Периодически это поездки к родственникам, которые тоже в России находятся в разных городах. Но это уже реже, конечно. Пару раз, может быть, в год. Меня зовут Ася.
К большому сожалению, в последнее время часто ездить и не удается. Когда езжу, в основном на футбольные матчи, которые проходят в Сочи. Либо же просто погулять по Сочи, по Адлеру, зайти в Макдональдс или купить какие-то вещи в магазине. Но, если справедливости сказать ради, за вот эти полгода, ну, наверное, ездил два раза, три, не больше. До этого в постковидное время и то, может быть, даже столько не ездил. О, в себя, на Ардашес.
Да, я езжу очень часто в Адлер. Во-первых, потому что я живу в Гагре, и мне там до границы доехать 25 минут. И, естественно, я работаю в Адлере, я делаю покупки в Адлере. Все, если нет очередей, очень оперативно можно переехать, и ты уже в России. Также я рассматриваю поездки в Адлер как смена локации, развеяться. Либо Адлер для нас это большой хаб, откуда мы потом дальше едем по России или улетаем, или еще дальше куда-нибудь за рубеж. Поэтому это тоже все через Адлер. По медицинским делам или кого-нибудь навестить из друзей. Поездки очень частые, и хорошо, что это все очень близко и доступно в плане перехода границы. Меня зовут Вика.
Не очень часто я езжу за границу, но буквально полгода тому назад я была по лечению в больницу с ребенком. А так точно ни за покупками, ни за чем-то я не ездила еще.
Вы в какой город ездили?
Город Сочи.
Все благополучно, надеюсь, с ребенком?
Да, все хорошо. Сделали операцию, все благополучно. Лицинья Аида.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Поэтический вечер Иланды Джикерба состоялся 13 июля на сцене Абхазской филармонии в Сухуми. Чтению стихов аккомпанировал студент Московской государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба, рассказывает Дарья Пабба.
В Сухуми не так часто появляется возможность послушать стихи известных поэтов со сцены, и практически никогда такие события не сопровождаются исполнением классической музыки. Поэтому на поэтический вечер, который организовала Иланда Джикерба при поддержке Министерства культуры Абхазии, пришло много творческой молодежи и начинающие чтецы.
Восторженно иногда влюбленно, я почему-то слушаю невольно, сейчас же вспоминаю о тебе. Когда мне имя чье-то называют, о женственности чьей-то говорят, я почему-то снова вспоминаю твой мягкий жест. И голос твой, и взгляд. Твои повсюду видятся черты, твои повсюду слышатся слова.
Иланда Джикерба окончила экономический факультет Абхазского государственного университета, но ее с юностью привлекала поэзия. Она сама пишет стихи и организовывает поэтические вечера. О том, что прозвучало 13 июля со сцены Абхазской государственной филармонии, рассказала чтец Иланда Джикерба.
Сегодня я читала совершенно разные произведения, совершенно разные истории, которые я выбирала по своему сердцу. И произведения выбираю таким образом, вот как только я начинаю читать, если с первых строчек это произведение меня трогает, то оно сразу автоматически переходит ко мне в программу. Сегодня были совершенно разные авторы. Эдуарда Садов, были произведения Расула Гамзатова, были произведения абхазских авторов Рушби Эсмер, Дармита Гулия. Читая, я отвлекаюсь от всех проблем, которые у меня есть. Я решаю какие-то внегласные вопросы, которые в моей душе скрыты путем чтения каких-то определенных произведений. Именно чтение когда-то вытащило меня из очень глубокой депрессии, можно сказать. Поэтому именно в этом я вижу свою жизнь.
Знакомые зрителям стихи сопровождались звучанием романтических музыкальных композиций. Пианист и студент Московской государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба исполнил произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Фредерик Шопен и Арно Бабаджанян.
Сегодня я исполнял сольно, это было Бах, хоральная прелюдия, Бах Кузони, точнее, да, фа минорная, из фильма «Солярис». Еще я исполнял вальс Шопена, тут из минорной, и в конце я исполнил Бабаджаняна и Леди в памяти Хачатуря. Я считаю, что такой синтез искусств в целом – это удачное направление, важное для нас, потому что сначала было слово, да, вот как в Библии написано. И поэтому мне всегда приятно поддерживать чтецов наших. И я считаю, что мы должны донести свою мысль нашим зрителям, чтобы у них хорошие были воспоминания.
На поэтическом вечере среди гостей был директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чулария. Он поделился своими впечатлениями от мероприятия.
Я до сегодняшнего поэтического вечера следил за Йолантой. Строки ее, конечно, нравятся. В каждой группе, в столбце поэтическом, заложены удивительные лирические идеи, которые она преподносит великолепно. Голос поставлен, сама старается, пишет. И одновременно исполняя такую некую артистическую роль чтеца, конечно, многое еще будет шлифоваться. Наверное, таких вечеров будет много. А я думаю, она должна смело просто обратиться к режиссеру, постановщикам, и она будет, наверное, незабвенной поэтессой. У нее есть желание работать для публики, для чтецов. Правда, не все на абхазском, но на русском, великолепном русском, передает настрой абхазской души. Молодежь души.
В конце вечера Йоланда Джикерба со сцены объявила о том, что в сентябре пройдет конкурсный поэтический проект «Новые лица» и призвала всех чтецов в зрительном зале начать готовиться уже сейчас. Для тех, кто серьезно увлекается чтением стихов, это важный проект, потому что во многих школах Абхазии проходят конкурсы чтецов, но за пределами средних учебных заведений подобные творческие соревнования не проводятся. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.